Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
Привет-привет, дорогие друзья. Понедельник, прекрасный, дождливый питерский день. Не знаю, кому-то радостный, кому-то не очень. Я промок до нитки, пока ехал до офиса. Это меня, так сказать, особенно сейчас побуждает больше двигаться, больше говорить, чтобы не заболеть. Но у нас сегодня замечательный гость, который давно, вот которого я давно хотел здесь увидеть, но он все никак до нас не мог доехать, а сегодня он милостиво согласился присутствовать с нами. Петр Анатольевич Лунечкин, наш большой друг, старший товарищ, наставник в каком-то смысле и вообще хороший человек, директор миссии «Свет на Востоке». Приветствую вас.
Мир и благодать.
Когда наступит счастье, мы будем говорить об этом. Сегодня все ближайшие 50 минут. Ваше мнение по этому поводу мы хотим увидеть в комментарии. Обязательно пишите, что вы по этому поводу думаете, когда же оно наступит, и наступит ли вообще хоть когда-нибудь. И почему люди в церковь идут в основном в погоне за счастьем, тоже, пожалуйста, пишите в комментариях. Лайки, репосты, все это тоже мы от вас ждем. Ну и, конечно, смотрите, комментируйте нашу трансляцию вообще по любому поводу, а мы будем в ближайшие 50 минут рассуждать с Петром Анатольевичем о том, когда же наступит счастье. У меня к вам сразу несколько вопросов, вернее, у меня их очень много, но начнем с того, что такое счастье, на ваш взгляд, безотносительно, вот если бы вы не были, если вам не нужно было дать правильный ответ, как по анекдоту, да, Христос, но очень на белочку похоже, да, если вообще счастье в общечеловеческом смысле для вас?
Счастье – это некая удовлетворенность.
Я, честно говоря, думаю, что вы сейчас минут на пять не заметили моего времени.
Ведь я просто вот доволен чем-то. Это счастье. Поел, поспал, имею квартиру, имею хорошую работу, хобби. Это счастье. В понимании основной массы людей.
Не кажется ли вам, что это достаточно... Нет, не кажется ли вам, что такой ответ немножечко может кого-то обидеть, потому что это как-то очень просто и как-то очень как цинично и банально.
Оно так и есть. Ну, смотрите, беседуешь с человеком, я говорю, ты счастливый человек? Он говорит, да, работа хорошая. Да, я поел сегодня нормально. Вот и счастье все.
Мне кажется, что удовольствие от хорошего прожаренного стейка там, или шашлыка, который человек получает, да, и счастье, это все-таки какие-то немножко разные вещи. То есть я могу быть, если я очень голодный...
Вот сейчас мы тогда в глубину будем ходить, да? То есть мы же говорим сейчас о том, что думает о счастье простой человек.
Да.
Вот он об этом просто и ясно говорит. Имею счастливый, не имею несчастливый человек.
Угу. Ваше мнение по этому поводу, пожалуйста, пишите в комментарии, а мы продолжим говорить об этом с Петром Анатольевичем Лунечкиным. Есть такое мнение, что в Библии, и многие верующие при этом говорят, а многие неверующие, читая Библию в синодальном переводе, находят этому подтверждение, что в Библии вообще нет слова «счастье», да? Ну или, по крайней мере, Библия нам не предлагает такой концепт счастья, который принят в светском мире, даже если мы говорим о счастье не как о радости от стейка или от шашлыка, а о чем-то более глубоком. Правда это или нет, есть ли в Библии слово «счастье»? И что же в библейском понимании есть счастье?
Ну, наверное, первое, что мне приходит в голову, это блаженство. Блаженный, нищий духом. В Евангелии от Матфея говорится об этом. Так вот, если теперь брать библейское обоснование, то истинное счастье, оно в Боге. Блажен человек, имеющий добрые отношения, счастливый человек, имеющий контакт, имеющий возможность говорить, общаться, получать ответы от Бога. Вот это настоящее счастье. Вот. И если посмотреть, допустим, на все остальные составляющие, блаженны нищие духом, блаженны алчущие, жаждущие правды и так далее, то есть это уже составляющие одной большой истины счастья в Боге.
В церковь часто люди приходят как раз-таки в погоне за счастьем. Ну, человек жил, да, у него все надежды его разбились, семья там не состоялась, работа плохо, хобби не приносит ничего тоже. В общем, и он приходит в церковь как в место там последнего покаяния, где он может найти счастье, и часто там его не находят.
Так да? Я вот сейчас подумал, а я могу сравнить церковь, это как тоже стейк определенный. Вот в церкви счастье найти тоже невозможно. Ну, конечно, опять, если человек находит счастье в работе, находит счастье в том, чтобы поесть. Счастье, там, нумизмат какой-то, или марки он собирает, или еще что-то. Да, тогда и он и в церкви имеет определенную часть счастья. Но опять истинное счастье в Боге. В церкви искать счастье бесполезно.
Миссия, которую вы руководите, называется «Свет на Востоке». Название, когда я его слышал, всегда, оно вызывало у меня такую ассоциацию, знаете, когда вот ты живешь во тьме, тебе плохо, да? Угу. Тебе там, не знаю, страшно, одиноко, нет просвета, нет понимания твоего будущего. И тут приходит Петр Анатольевич Луничкин и приносит «Свет на Востоке». Угу. Нет, вот в названии нет такого обещания, что вот вы придете к Богу, и вот этот свет, это счастье, этот покой вам будет доступен.
История миссии берет начало в 1920 году. Миллионы военнопленных в Германии, русских военнопленных, украинских военнопленных, находятся в бараках, лишены свободы, лишены общения с семьями. И вдруг два человека, Яков Крёкер, Вальтер Жак, владеющие русским языком, решают принести этим людям, находящимся в лагерях для беженцев, счастье. То есть Евангелие. Угу. Свет – это Евангелие. Так вот, они взяли несколько экземпляров Нового Завета на русском языке, и подумали, либо примут, либо не примут. Но если не примут, мы будем свободны перед Богом, а если примут, мы еще придем. На удивление, люди Евангелие разобрали, они потом пошли еще раз, еще раз, еще раз. Евангелие на русском языке закончились, потому что там были миллионы военнопленных. Евангелие закончилось, тогда они кликнули клич. Нужен свет для Востока. То есть Восток, люди из Востока, здесь у нас, в Германии. То есть свет – это Евангелие, а Восток, вот иногда говорят, Восток – дело тонкое, вот вы что там, Восток проповедуете, ничего подобного. То есть вот смысл – свет Востоку. Вот так называлась наша миссия. А потом, когда наступило время, и люди стали возвращаться в Россию, многие уже имели духовное образование, потому что за годы, которые они провели там в бараках, были открыты прямо на месте в бараках библейские школы, библейские курсы. Вот. И люди, когда стали возвращаться, открывать здесь новые общины, то миссия стала называться «Свет на Востоке». Вот и все. То есть свет – это Евангелие, и я убежден, что если мы проповедуем Евангелие, и если Евангелие открывает людям Бога, то это истинное счастье.
Михаил Кирилл, ты писал, счастье наступит, когда Петр Анатольевич приедет к нам в гости на следующей неделе. Это
из Тихвина. Да, пишет. Собираюсь.
Собирать его в Тихвин, да?
Да, да.
Видите, счастье для Михаила Кирилла ассоциируется с Петром Анатольевичем.
Что есть счастье?
Эти немцы, которые открыли там вот эти самые библейские курсы и приносили Евангелие, это были кто? Солдаты немецкой армии?
Нет. В Германии к военнопленным был открыт доступ для всех. И Яков Крёкер и Вальтер Жак – это были христиане, верующие, служители лютеранской общины.
Спасибо большое. По поводу счастья, которое люди хотят найти в церкви. Смотрите, вот правда, я знаю очень многих людей, которые действительно такие разбитые, убитые жизнью. И вы сегодня про одну женщину рассказывали, да, которая пришла к вам в церковь в воскресенье. И у меня таких тоже есть несколько человек. Одна из них, к сожалению, вот буквально пару дней назад умерла. Вчера были похороны, и они приходят в церковь обрести вот это то самое счастье. А им говорят какие-то вот такие закодированные фразы о том, что счастье в Боге. И у них, вот в их картине мира, то счастье, которое они ищут, и счастье, которое предлагаем им мы, христиане, немножко вот не совпадает. Как человек светский, далекий от Писания, далекий от Библии, далекий от церкви, может понять эту странную магическую фразу «счастье в Боге»?
Я думаю, что мы должны, как христиане, продемонстрировать людям, кто мы есть. И бывает момент, когда я прихожу в какое-то общество, и мне хорошо, уютно. Вот в данном случае я пришел сюда, меня ничего не напрягает, и я готов еще раз прийти. Проблема иногда бывает в том, что человек приходит в церковь, потому что ему кто-то говорит: вот в церкви такие люди, такие добрые, тебя там примут, тебя там обогреют, ты вот увидишь, каким. И вот человек приходит, угрюмые лица, и никто не подходит, не общается. Человек больше за счастьем не придет, потому что он был обманут, нарисована была нереальная картинка.
Угу.
И я считаю, что мы как церковь должны создавать атмосферу нашего мира в Господе. То есть, если я по-настоящему счастлив, имея Бога в сердце, вот что говорит апостол Павел? Вы, говорит, у меня заберите все, оставьте мне только Иисуса Христа. И я буду самым счастливым человеком. То есть, мне кажется, что многие верующие тоже до конца не понимают, допустим, они приходят в церковь и тоже ищут счастье не в Боге, потому что счастье, когда ты приобретаешь в Боге, то церковь – это некое дополнение к тому, что ты имеешь. И вот когда ты попадаешь в общину, то, конечно, какая-то составляющая счастья может быть. Тебе дали денежку, за тебя помолились, тебя благословили, но это не настоящее счастье. Настоящее счастье в Боге. И теперь вопрос, как я могу донести до человека это счастье? Никак. Я могу рассказать ему о Евангелии, о Боге. А вот Бог дарует счастье. Бог открывается. Если человек, допустим, услышал от меня благую весть, если я правильно рассказал ему Евангелие, если человек обращается к Богу, то Бог ему себя открывает. Угу. И вот это настоящее счастье.
У меня пару-тройку лет назад был знаком с одним мужчиной. Мне кажется, что он просто невероятный герой веры. Но началось наше знакомство с того, что он написал мне в интернете, я до этого никогда в жизни не знал, он смотрел наш эфир, и вот после эфира мне написал, где он говорит, что я 20 лет хожу в церковь, 20 лет, и ни разу не испытывал ощущения того, что Бог со мной. Я ни разу не чувствовал Бога, что Он со мной, что Он со мной разговаривает, что у меня какая-то внутренняя связь. Он мне все это рассказывал очень эмоционально, так с болью, с какой-то. Я думаю, боже мой, ты же просто герой. У меня терпения бы не хватило 20 лет в церковь ходить. Причем он ходил регулярно, каждое воскресенье. Он что-то делает не так, этот человек? Почему вот этого внутреннего счастья, покоя, мира, о котором вы говорите сейчас, у него в жизни нету? Хотя он прям дисциплинированно ходит в церковь, читает Писание, молится, участвует в литургии, принимает причастие.
Я думаю, что две составляющие. А, он не научен. Для чего дан служитель церкви? Чтобы человека научить. А вторая составляющая. А он Бога и не искал. То есть он пришел в церковь, потому что его пригласили. Ему в церкви понравилось общество трезвенников. Говорят еще, что не курят, не пьют, не прелюбодействуют и не обманывают. Нормальное общество. И он останавливается на определенном этапе в поисках Бога. То есть вот он останавливается, это как, помните, вышел сеятель сеять.
Угу.
И вот он все. То есть он остановился, и он дальше не продвигается. Таких христиан я встречал, их много. И, как правило, через определенное время они разочаровываются. Сперва в церкви, а потом в Боге, хотя Бога как такового они не познали. То есть, если Бог открывается, если человек Бога познает, то он, подобно Петру, говорит, а куда нам идти? Вот даже если все оставят, даже если отвернутся все, то человек, знающий Бога, он скажет, а куда мне идти? Поэтому мне кажется, что проблема, наверное, тут двоякая. Служитель, может быть, только заостряет внимание на воскресной проповеди, внимание слушателей. К Как правило, я не знаю, насколько, какой большой процент внимает сказанному, да, вот. Мне кажется, что нет личного общения, личных бесед. Ну и человек, может быть, 2-3 раза попытался с пастором поговорить. Ну вот приведу пример. Однажды приехал в одну общину, и женщина ко мне подходит. Как правило, если ты приходишь в какую-то общину, люди подходят, говорят о переживаниях своих. Так вот она говорит: вы знаете, пастор на меня вообще не обращает внимания. Он только спрашивает, как дела. Я только начинаю вот, ну, отвечать на его вопрос, он тут же уходит. И этот человек, в принципе, ну, я сейчас говорю, ну, не совсем, может быть, зная ее, да, но вот представьте, человек ищет Бога, подходит служитель, спрашивает, как дела, человек готов открыться, задавая вопросы, потому что, в принципе, ну, нужно получить ответ на вопросы, а служитель Божий разворачивается и уходит. Тут на место служителя приходят бабушки, дедушки или еще кто-то. Конечно, учат, конечно, наставляют, но это не прерогатива братьев и сестер учить. Даны пастора, служители церкви. Угу. Вот, и поэтому я думаю, что часто бывает так, что человек научен не Богом поставленным человеком, а рядовыми членами церкви, которые, ну, например, мне одна сестра говорит, вот брат Мунтян сказал, ну, и она, конечно, может научить, потому что брат Мунтян сказал, или брат Петросян сказал, или другой, а где служители Божьи? Вот в этом проблема.
Спасибо большое. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. В описании к ней есть две ссылки. Одна вас приведет на канал YouTube имени меня, канал Владислава Юртова. Подписывайтесь на него, тоже ставьте колокольчики, чтобы получать уведомления о новых видео. Вторая ссылка вас приведет на страницу финансовой поддержки проектов, которые я веду на Telos Media. Пожалуйста, тоже проходите туда, подписывайтесь на ежемесячные, пусть небольшие, пусть 100 рублей переводы в пользу Telos Media. Каждые 100 рублей нам помогают охватить еще 1000 человек в своих трансляциях, и без вас это было бы просто невозможно. Тех 8 с лишним миллионов ежемесячных просмотров, которые сегодня мы имеем, без вашей помощи мы не могли бы достичь, поэтому, пожалуйста, продолжайте нам помогать. Также вы видите телефон доверия 8-800-333-1706, 8-800-333-1706, если вам хочется счастья, а вы не знаете, что это такое, да, если вы одиноки, если вам плохо, если вам страшно, если вам не с кем поговорить, вы можете по этому номеру телефона позвонить, и профессиональные психологи, душепопечители с вами пообщаются и, может, подскажут вам направление, в котором вам нужно идти, чтобы это самое счастье обрести. Тоже пользуйтесь, это совершенно бесплатно. Все-таки, смотрите, люди, когда читают Библию, они видят, что, ну, вот, человек жил, пришел к Богу там и что-то получил. Там слепой прозрел, да, голодный накормлен, прокаженный исцелен тоже. Евреи шли 40 лет и дошли все-таки до своей земли обетованной.
Одежда не ветшала, обувь не ветшала.
Еда, ну, всегда,
конечно,
была,
еда, да, была, и, да, и мясо.
Почему сегодня многие верующие люди, или называющиеся таковыми, да, они видят, что Бог отказывает им в счастье? Вот вроде бы Бог желает людям счастья. Он желает им там благополучия, изобилия, здоровья, любви. И вот человек приходит к Богу, вроде бы хочет все это получить искренне от Бога. И такое ощущение, что Бог ему отказывает в этом. Говорит, нет, страдай, тебе нужно пострадать, тебе нужно за веру пострадать, тебе нужно, не знаю, там, разделиться со своей семьей, которая отвергает тебя как верующего человека и прочее, прочее. То есть человек приходит к Богу и получает не счастье, а вагон проблем на самом-то деле.
Действительно так оно и есть. Я скажу, что по-настоящему счастливый человек, он, как апостол Павел, скажет, я научился быть довольным. Вот если человек приходит к Богу, имея заведомо неправильные вот, мотивации, то этот человек будет Богом разочарован. И теперь вопрос, а как люди приходят к Богу? Ну, написано «вера от слышания», да? То есть мы, как правило, людей приглашаем в церковь. И вот вопрос. Как мы приглашаем людей? Если мы сразу, заведомо, ложно их мотивируем, вы придите к Богу, у вас никаких проблем не будет. У вас... Это обман, это работа на руки лукавому. То есть нам нужно людям говорить о Боге такой, какой Он есть. Бог такой, какой Он открывается в Священном Писании. Поэтому я думаю, что проблема от неправильного приглашения, от неправильной мотивации. Человек приходит, он уже заведомо знает. Вот я попрошу у Бога велосипед, Он мне даст. А если не даст, ну, значит, Бога нет. Это я вот фильм вспоминаю «Дежавю». Угу. Там как раз таки вот этот эпизод. Говорит, я попросил у Бога велосипед, а Он мне его не дал. Значит, кто-то неправильно рассказал людям о Боге. Поэтому здесь вопрос, а для чего нужен Бог? Угу. А для чего нужен Бог?
Если вам велосипед не дает, зачем не нужен Бог?
Ну да. И вот тут вступает вопрос свидетельства Евангелия. А для чего пришел Бог? Что Бог хотел? В чем явлена любовь Божья? И вы знаете, я действительно поражаюсь с людей, которые вот тишина, потом вдруг болезнь. Братья и сестры, помолитесь, пожалуйста. Бог как палочка-выручалочка. Извините за это сравнение. То есть им Бог раньше, ну, вроде бы и не нужен был. Нет, они в церковь ходят, они песни поют. Но как что-то случается, сразу во все колокола и так далее. Понятно, что это составляющая душевная, переживания и так далее. Но если человек получает что-то, почему он прекращает благодарить так же, как когда-то он просил? И получается, что основная масса верующих людей действительно живет этим временем. То есть мне сейчас помолитесь, чтобы квартирный вопрос решен был. Помолитесь, пожалуйста, чтобы денежка была, мне кредит нужно отдать. И мы вместо того, чтобы жить будущим, вкладывать в будущее, мы вкладываем все сюда, в настоящее, и притягиваем к этому Бога. Ты нам помоги, пожалуйста.
Ну, это же вполне естественно, хотеть себе сегодня бутерброда с колбасой, а лучше и с икрой, и машину. В конце концов, мы достаточно несчастные люди все, одинокие, несчастные, голодные, холодные, как себя многие воспринимают. И хотеть вот, жить лучше – это вполне нормальное желание, нет, Азан?
Для мирских – да. А для тех, кто Бога познал, они живут уже в будущем. То есть будущее не наступает тогда, когда я умираю. Как только я познал Господа, как только Бог мне открыл себя, я живу уже в будущем. И настоящее, оно играет определенную роль, но не основную. Но не основную. То есть я живу Богом, я живу для Бога, я готов служить Богу, даже если. Ну вот поговорите с людьми, они говорят, а кто будет кормить семью мою? Угу. И получается так, на Бога надейся, сам не плашай. Я так учу своих детей, свою семью, родных и близких. Если Бог в сердце, все остальное – это приятное дополнение. Но это не основное. Основное – это Бог. И, знаете, вот опять вспоминая Петра, я могу сказать, он говорит, а куда мне идти? Вот если Бог в моем сердце, то, в принципе, есть стейк или нет стейка. Как бы, ну, не все равно. Хорошо, если стейк есть. Хорошо, если я могу позволить себе раз в недельку сходить в какое-то заведение, где-то посидеть, ну, до пандемийное время, да? Но это дополнение, а не основное. Основное – это жизнь в Боге.
Вы сейчас сказали фразу такую тоже триггерную про Бога в сердце. Вот очень многие люди, которые не ходят в церковь, вашу в том числе, они говорят, ну зачем мне ходить к Петру Анатольевичу Луничкину в церковь спец, если у меня Бог в моем сердце, в моей душе. Да? Я прекрасно с ним общаюсь у себя там где-то вот в тайниках своей души. А ходить еще в церковь, да еще и деньги там отдавать, десятину платить, я
не хочу. Так говорят те, кто не знает Писания. То есть, может быть, этот человек Бога имеет в сердце. Я не подвергаю это сомнению. Но нужно двигаться дальше и смотреть, от чего Бог требует. Ведь у Бога есть определенные требования, есть определенные принципы, правила. И вот здесь уже вступает так. Если Бог в моем сердце, то что Он от меня хочет? И, конечно, если человек говорит, ну, у меня Бог в сердце, я могу в церковь не ходить, я могу заниматься чем угодно, он просто не знает Писания. Это вот люди, которые говорят, вот умерла жена, и вот один, второй, третий. Это из разряда вот той притчи.
Угу. Если все под контролем Бога, это такое стандартное возражение людей невоцерковленных. Я стараюсь все-таки неверующих тоже не употреблять выражение, да, в своей жизни, хотя и бывает употребляю, невоцерковленные. Так вот, если все под контролем Бога, все в этой жизни, и ваша жизнь, там, и волосы вашей головы не упадет, и вообще вы созданы полностью по Божьему дизайну, и Бог все контролирует и в нашей жизни, то почему многие желания церковь, я говорю, не Бог специально, а церковь осуждает? Если все под контролем Бога, если Бог создал меня таким, какой я есть, Он дал мне все, включая мои желания, да, возможность их иметь, то почему какие-то желания являются плохими, а какие-то хорошими?
Скажем так, все под контролем Бога.
Да.
Однозначно. И тут мы даже спорить не будем. Так говорит Священное Писание. Что касаясь желаний, есть желания, да, а есть прихоти. Так вот, Библия говорит, желание боящихся Бог исполняет. И вот о желании, ну это же уже так, скажем так, мы в глубину идем, да? Вот если человек просто пришел в церковь, и мы ему начинаем сразу говорить о каких-то вот глубинах, да, вот все под контролем Бога, даже болезни и так далее, вполне возможно, что он в самом начале не поймет, о чем идет речь. Так вот, я считаю, что если человек первый раз пришел в церковь, мы должны, показать, кто мы на самом деле. И вот если мы действительно показываем, ну, у нас нет вот радости на лице, у нас как будто это вот принуждение какое-то пришли люди, их заставили. А ведь мотивации могут быть разные, да? Страх перед адом. Угу. Вот, и вот человек попадает в это сообщество, и оно ему не нравится. И я считаю, что здесь опять не научены люди, допустим, чего Бог требует. Потому что иногда люди говорят так, а вот отцы наши так верили, да, и мы так должны верить. То есть получается, что они не научены радости. Они, значит, понимают, что смехотворство неприлично святым. То есть они совершенно неправильно, трактуя Писание, на самом деле отгоняют, ну, выгоняют, вытесняют тех, кого Бог привлекает. И Библия говорит, горе, если соблазны придут. То есть мы определили, богослужение должно быть только таким. Хор. Б. Вот это. Все. И человек попадает в некую структуру. То есть Библия говорит, к свободе вы призваны, братья. А он попадает в структуру. И структура эта ему не нравится. Он пошел другую структуру искать, третью и так далее. Вот я считаю, что настоящее Евангелие, да, оно же постигается всю жизнь. То есть Бог дает мне некую удовлетворенность, открыв себя. Но бывают моменты, когда Петр отказался, ну, малодушие, испугался. Но если Христос действительно меня возродил, да, то найдется кто-то, кто поддержит. Например, Петра поддержал Христос, говорит, паси овец моих и так далее. Поэтому я считаю, что мы, как церковь, должны сделать все возможное, чтобы показать действительно, что Бог в нашей жизни – это не просто слова, Это жизнь. Жизнь, которая длится 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Не только в воскресенье. Понимаете, почему, допустим, иногда говорят, тот у меня дети неверующие. Да потому что ты живешь жизнью двойных стандартов. И вот у меня вопрос тогда, вообще познал ли ты Бога или нет? Вот он, ты пришел в церкви один, а дома совершенно другой. Вот это беда.
Угу. Спасибо большое, Жанна Михайлова из Кингисеппа, которой мы передаем привет огромный. Спасибо, что присутствуешь в нашем эфире. Спрашивает, как научиться радоваться, если вот мы сочетаем в Писании, что научился, да, быть в скудости, научился быть и там, а еще есть призыв «всегда радуйтесь», то, очевидно, можно этому научиться, но вопрос как? Ведь это чувство. Я либо там люблю вас, да, вы, либо вы мне приятны, либо вы мне неприятны. Как я могу научиться испытывать к вам любовь, если это чувство? Или как я могу научиться любить, не знаю, стейк, если я терпеть не могу мясо жареное?
Самый лучший комментатор Библии Мэтью Генри однажды сказал следующее. Он возвращался, значит, из одной общины домой, и по пути его ограбили, побили. И вот он приходит домой, весь побитый, израненный, и жене говорит: «Слушай, мы должны Бога поблагодарить». И вопрос: «А за что?» Он говорит: «Смотри, меня побили, а ведь могли убить». Он говорит: «А меня вот только один раз ограбили, а ведь могли грабить и воровать, и вот делать эти какие-то действия каждый день». То есть я к чему это сейчас говорю? Если я знаю Господа, если Бог возродил меня, у меня есть очень много повода радоваться. То есть, почему я сконцентрировал внимание только вот на этом? Вот этого у меня нет, значит, мне плохо.
Угу.
Мне кажется, что истинно верующий человек, возрожденный от Святого Духа, он мыслит масштабами вечности. И если это что-то сейчас, ну, прошло мимо меня, то это не значит, что Бог отвернулся. У меня есть что-то другое. Вот и все.
А не кажется ли вам, что вот эта позиция Мэтью Генри, которую я очень уважаю, между прочим, тоже, даже удивлен, что вы его упомянули, честно говоря.
Я его читаю в основном.
Это немножко такая инфантильная позиция. Ну, то есть, если ты доволен тем, что у тебя есть, даже если это связано с насилием над тобой, да, ну, хорошо, что не убили, да, это приводит к тому, что люди не пытаются изменить ситуацию к лучшему. Ну, зачем? Я могу быть доволен и вот этим гнилым куском яблока, и этим черствым куском хлеба. Слава Богу, хоть они есть.
Знаете, вот подлежащий камень вода не затекает, да? Я считаю, что Бог опять в слове. Вот если мы живем словом, то слово говорит, как мы должны поступать. Сейчас мужики вообще не мужики. Значит, вспоминаю опять, значит, бабка говорит деду: «Этот огород я вскопаю за 7 часов». Дед говорит: «Копай». Ну, она думала, что, значит, дед скажет: «За 6». То есть сейчас очень много верующих людей, которые, они делают только вид, что на Бога надеются. Потому что, в принципе, Бог определил определенные правила и принципы. Допустим, Адам, в поте лица ты должен зарабатывать и так далее. То есть, и если я это отвергаю, вот, а принимаю только, ну, так Бог распорядился, значит, Бог так вот желает, ничего подобного. Бог дает нам особую мудрость, как поступать, как себя вести. Я считаю, что если мужчина должен построить дом, ну, опять утрирую немножко, посадить дерево и так далее, он должен это делать. И Бог, благословляя, дает силу, посылает все необходимое. То есть, если я не буду пользоваться тем, что говорит Господь, да, мужья, любите своих жен. А как это любить? Да, ты шоколадочку купи, принеси, Бог позаботится. Вот. То есть, вот если бы Мэтью Генри искал опять этих вот, ну, знаете, мазохизм какой-то, да, это было бы нарушение принципов веры в Бога. А так случилось непредвиденное, тяжелое обстоятельство, которое вне меня. То есть, вот смотрите, я всегда говорю так, вот сердце мое ранить может кто угодно, осознанно или неосознанно. Но как поступить, 100% зависит от меня. То есть, как по отношению ко мне поступят люди, я не знаю, это не зависит от меня. А как я поступлю, 100% зависит от меня. И я могу выбрать, а, поступить так, как Бог говорит, или поступить так, как, ну, моя совесть, мое мщение, чувства и так далее.
Спасибо большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты. У нас в студии Петр Анатольевич Лунечкин, директор с миссии «Свет на Востоке», пресвитер церкви «Спец». Вы же все еще пресвитер.
Хоть пресвитер, да.
Сняли себе пасторское.
Не пастор, я и потом, старше, да, пресвитер.
Уточнение такое сделал, да. У нас в описании две ссылки. Одна ссылка на канал Ютуба Владислава Юртова, вторая ссылка на страницу финансовой поддержки проектов, которые мы ведем вот на Теос Медиа. Пожалуйста, туда тоже проходите и подписывайтесь ежемесячные переводы, пусть 100 рублей, но стабильно. И это вас же будет мотивировать смотреть чаще наши передачи, чаще комментировать и даже менять эти передачи, поскольку мы прислушиваемся к вашим комментариям, к вашим советам и пытаемся даже гостей приглашать тех, которых вы хотели бы увидеть. У нас есть телефон доверия 8-800-333-1706, по нему можно позвонить, если вы нуждаетесь в психологической и духовной поддержке, даже если вы не верующий, даже если вы не ходите в церковь, даже если вы не читаете Библию, но вам нужна какая-то духовная поддержка, психологическая, звоните до 8 вечера включительно, этот телефон работает и ответит вам на ваши вопросы, подскажет, что делать в той ситуации, в которой вы оказались. Вы сейчас сказали про Библию, там, про «Бог сказал». Все христиане, ну, по крайней мере, формально декларируют, что вот это все Бог сказал, они берут из Библии. Да, у нас нет какого-то такого вот космического луча, который нам в голову ударяет и доносит до нас...
Ну, иногда бывает.
Наверное, да.
Ослица может заговорить, да. Но это крайне редко.
Откуда у нас уверенность с вами в том, что ту книгу, которую мы с вами читаем, надо было положить сейчас ее показать, кто, может быть, ее не видел, что это действительно Божье слово, а не измышления человеческие. В конце концов, Петр Анатольевич тоже мог бы что-то по вечерам писать, да, сидя перед камином своим, и потом принести и сказать, вот Бог сказал.
Конечно, есть много литературы, которая говорит о том, что Слово Божье – истина. Ну, можно покопаться, почитать и так далее. Почему я считаю, что Слово Божье для меня – это истина? Ну, во-первых, я действительно через Священное Писание мог увидеть величие Бога. Я через Священное Писание узнал, как Бог действует. Я через Священное Писание смог понять, как мне жить и так далее. Поэтому для меня лично эта книга живая и действенная. Конечно, в Библии написано, что Слово Божье живо и действенно, проникает и так далее. Да, и я скажу, что если человек действительно погружается в Слово, то возрастает вера. Это удивительное действие. И если я хочу жить по Слову, да, то удивительным образом Слово Божье, оно откладывается. То есть не просто Слово действует на ум, да, не просто до фанатизма меня доводит, а Слово Божье, проникая внутрь, преображает меня, учит меня, наставляет меня и так далее. То есть оно живое. По крайней мере, вот таких, как я, много. Например, значит, один человек отсидел, значит, 30 лет в тюрьме. Звали его Потап, я помню, как он уверовал, и он уже в зоне стал читать Библию. Читать, исследовать. Между прочим, я всегда советую не просто читать Библию, да, потому что можно ее читать как книгу, написанную Петром Луничкиным, да. Вот. То есть Библию нужно исследовать, погружаться в нее. Так вот, этот человек в зоне, ну, у него там было время, он погружался, и вот он освободился. Освободился, значит, он принял водное крещение. И, ну, представьте, сидел 30 лет в тюрьме, ну, не киоски грабил, То есть человек по понятиям жил. И вот он идет в дом молитвы, встречаются ребята и начинают: дед, давай деньги и так далее. И его хорошо побили. Он весь израненный, такой вот избитый, приходит и улыбается и радуется. Я ему говорю: Потап, ну, что с тобой? Он говорит: ты знаешь, я впервые осознал, что во мне нет внутри ненависти, злости. То есть Бог меня освободил. Так вот, я считаю, что Слово Божье, проникая внутрь, освобождает меня от многих-многих вопросов мщения, алчности, ну и так далее, и так далее.
Если комментарий взять Мэтью Генри, которого вы сегодня вспоминали, да, то комментарий Мэтью Генри на Священное Писание будет гораздо объемнее, чем само Священное Писание. Он пишет замечательные слова. Почему же мы можем, почему мы не можем опираться на его книжки, которые он пишет, или на книжки Луничкина, или даже, не дай бог, Юртова, в том, чтобы, если они говорят о Боге, и сказать: вот, ну вот Юртов написал, Луничкин написал, Генри написал, но они тоже о Боге пишут, и это тоже меня меняет, как-то преображает, это помогает мне, опираясь на их слова, как-то возрастать, иметь мир и покой в сердце. Так в чем же отличие Библии от книги Юртова или Луничкина принципиально?
Я думаю, что значит, книга, написанная человеком, она дает временное какое-то успокоение, утешение и так далее. Библию тоже писали люди, да, 40 авторов и так далее. Вот, но Библия – богодухновенная книга. И вот знаете, как если взять, допустим, ну, к примеру, труды Мэтью Генри, о котором мы сейчас вспоминаем, то основная масса людей этих трудов не знает.
Не знает.
И хорошо, если бы они погрузились, читали, но комментарий есть комментарий. И только Слово Божье. И оно распространяется не потому, что люди такие. Вот мы решили, так, ну давайте будем печатать Библию, распространять. Это Бог дает. Бог дает вот это желание, хотение. Библия – бестселлер. И я считаю, что вот в этом и есть открытие того, что это Божья книга. Библию сжигали, уничтожали, за нее сажали в тюрьму. Значит, ну, что только не делали с последователями, которые хотели читать и жить по Библии. А Библия выжила, распространяется, и сегодня я вам принес Евангелие.
Да, есть только одна проблема, что церковь Петра Анатольевича Луничкина, например, может эту Библию понимать совсем не так, как церковь...
Где вот это беда, если церковь Петра Луничкина.
Нет, я же имел в виду сейчас не это, да,
я
сейчас мы будем цепляться за словами.
Я
имею в виду церковь, в которой вы пребываете, в которой я пребываю. У нас есть там католические, такие-сякие церкви, и мы можем открыть одну и ту же Библию
и толковать ее.
Толковать ее совершенно по-разному.
Да,
так вот,
да.
Где у нас понимание, как нам достичь ясности того, где это вот правильное понимание? Потому что вы можете говорить одно, я могу говорить совершенно другое. И вам поверят только потому, что у вас седые волосы и борода, а мне нет, потому что я выгляжу моложе.
Ну, ты лучше изъясняешься,
чем вы. Нет, ну правда. Но вам поверят больше, да? У вас там авторитет ваш за вас говорит сам. Так все-таки как нам понять, кто прав, кто нет?
Я скажу, что вот для спасения очень важен Христос. Все остальное – это некие традиции. Вот если мы традиции начинаем превозносить выше Христа, выше благодати, вот отсюда начинаются проблемы и деления. То есть нас делит в основном не Христос, а делят понимания второстепенные. И я считаю, что, конечно, невозможно сейчас объять необъятное, невозможно соединить, допустим, людей, которые имеют разные представления и понимания, да, в определенных вопросах, говорение на иных языках, день субботний и так далее. Но все это второстепенно, если мы Христа превозносим.
Угу.
Поэтому мы, как миссия «Свет на Востоке», мы межконфессиональная миссия и имеем отношение только с теми, кто Христа признает Спасителем и Богом. С теми мы сотрудничаем и работаем.
Проблема в том, что даже признание Христа Спасителем и Богом – это тоже вопрос понимания Писания. Потому что вы сами знаете, что есть околохристианские, там, квазихристианские всякие религиозные группы, которые иначе понимают эту личность.
Да. Но здесь мы, допустим, если люди, к примеру, считают, что Иисус Христос – это некий Михаил Архангел, вот, явившийся и так далее, то с этими людьми мы не общаемся. Ну, это расходится в таком очень и очень важном вопросе, вопросе спасения и так далее. Вот, здесь опять Библия говорит, что будут и ереси, и апостол Павел однажды сказал, говорит, среди вас самих, да, появится. Поэтому я считаю, что если мы христианская церковь, то мы, конечно, превозносим Христа. Угу. И вот в рамках христианской церкви мы общаемся. Но мы не осуждаем тех, Господь судья.
Спасибо большое. Хотел процитировать вам одну песенку светскую, но что-то я не тот стих, по-моему. А, нет, нашел, да. Есть группа «Ночные снайперы», угу. Которая... Вот,
я, между прочим, иногда слушаю
такие группы. Да-да, тут есть одна песня «Разбуди меня», да, и там есть слова «Нет стыда у любви, запретов не может быть». Да? «Нет стыда у любви». Когда же мы говорим о христианском образе жизни, мы говорим постоянно о борьбе между чувствами и долгом, да, неким записанным словом. Откуда вы взяли, у нас всего лишь 3 минуты до конца, откуда вы взяли, что вы как пастор, как христианин, как директор миссии, что чувства могут обманывать, а слово написанное, там, долг, да, к чему оно призывает? Нет. Почему мои чувства могут быть ложными, лживыми, неправильными, если я их ощущаю, переживаю? Я вас люблю, предположим, или кого-то еще, а вы мне скажете, что моя любовь к вам, она неправильная, да? Но я же вас люблю. Это же круто.
Сложные вопросы. Вот. Значит, тот человек, который по-настоящему познает Бога, подчиняется Божьему Слову, в том числе подчиняет и свои чувства. Разное может быть толкование, разные, может быть, ну, разные взгляды могут быть на определенные вопросы. Да? Вот. Но я считаю, что если человек действительно познал Бога, то все подчинил под Слово. И таких людей я знаю, много людей, которые руководствуются не просто чувствами и эмоциями. Бывают моменты, когда вспылил или что-то, но сразу прибегаешь к Слову Божьему. Написано. Поэтому я считаю, что это не просто, ну, скажем так, я заставляю себя сказать так, так я подчиняю себя Библии, но это внутри происходит, возрожденного человека. То есть это, наверное, и объяснить так уж сложно, да, как это происходит. Но внутри происходит преображение. Слово преображает, слово действует. И я подчиняюсь иногда слову не потому, что я должен, а потому, что Господь это делает чудесным образом.
Угу. Спасибо большое, друзья. У нас был сегодня Петр Анатольевич Лунечкин, пресвитер церкви «Спец» Санкт-Петербургской. Можно найти в интернете их группы и прийти к ним на собрание даже в ближайшее воскресенье. И также является директором миссии «Свет на Востоке». Есть сайт,
как называется? www.leo.ru или «Свет на Востоке» в Google набрать, и сразу первая строка «Миссия «Свет на Востоке».
Спасибо, что были с нами сегодня. Всем пока. До встречи в прямых эфирах.
С Богом.
Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.